В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Данное сообщение материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функцию иностранного агента. В эфире у нас сегодня Николай Митрохин, научный сотрудник Бременского университета и украинский политолог Владимир Фисенко. В четырех захваченных областях Украины прошло нелегитимное голосование о присоединении этих регионов к России. Объявленные результаты предсказуемы. Под 90% и выше. Ну и судя по статистике, которая предоставлена из ЛДНР, на этих территориях голосовало больше, чем официально было зарегистрировано население. В общем, явно фейковые референдумы. Ну и параллельно уже неделю в России идет якобы частичная, а на самом деле совсем не частичная мобилизация. Николай, здравствуйте. Во-первых, к вам вопрос как к аналитику, который следит за военными действиями. Как складывалась военная кампания к моменту объявления плебисцитов и так называемой частичной мобилизации?
Ну, судя по всему, собственно, объявление референдумов, которые грозились провести всю вторую половину лета, а потом в начале сентября, было непосредственно связано с успехами ВСУ, которые перешли в конце августа в неожиданно успешное наступление, сумели отвоевать оккупированную практически треть Харьковской области. И в настоящее время проводят второй этап наступления, окружив сегодня буквально лиманскую группировку российской армии, это 20-я армия. Вот, и таким образом, имея четкую перспективу отвоевать эту часть Украины снова в ближайшее время. С другой стороны, стратегически украинской армии пока не удается нанести там решительное поражение или что-то российской армии, поэтому у российских властей сохраняется иллюзия того, что ситуацию можно переломить. Российские военные не один раз говорили в течение лета, что войск критически не хватает, то есть российская армия воюет в Украине силами примерно в 4 раза меньшими, чем собственно, было мобилизовано с украинской стороны. Вот, поэтому есть надежда как бы пополнить те подразделения, которые в данный момент имеют примерно 35-40% от штатного состава, и далее воевать успешно, как казалось, как бы как в начале кампании. Вот, но это уже как бы дальше большие сомнения, что это будет успешно.
Да. Владимир, здравствуйте. У вас какие, вот как вам видится, основные политические причины объявления такой путинской мобилизации в том варианте, как мы это видим?
Ну, я сначала добавлю, вот что касается соотношения сил на фронте. Да, формально в целом у Украины мобилизовано больше. Но именно на линии фронта примерный паритет. Ну, на отдельных участках может быть по-разному. Так и у России было преимущество, например, в Луганской области очень сильное. Но в целом относительно паритет. Дело в том, что украинская армия вынуждена держать значительные военные резервы на севере. В частности, вдоль белорусской границы, там сейчас проходят военные учения, кстати. И да, и считается не только вооруженные силы, но и национальная гвардия, пограничники. Да, естественно, оборона Киева укреплена, есть еще территориальная оборона. Поэтому вот на фронте примерный паритет. Однако, действительно, я вот могу согласиться, то, что я знаю, проблема с личным составом у российских войск действительно обострилась. Это из-за военных потерь, прежде всего. И, видимо, есть еще дисбаланс на отдельных участках фронта. Там, где они пытаются наступать, в Донецкой области, например, там больше войск. А вот там, где было несколько меньше, видимо, они ослабили Харьковское направление, и украинские войска это просчитали, выявили эту ситуацию и атаковали в этом слабом месте. Поэтому сейчас я согласен, действительно, одна из причин, именно военных причин, это стремление как минимум уравновесить ситуацию, стабилизировать линию фронта, не допустить нового наступления украинских войск. Что касается сугубо политических причин. На мой взгляд, и само решение о мобилизации, и объявление, причем авральное, форс-мажорное объявление этих референдумов, так называемых, потому что их же перенесли с 11 сентября на 4 ноября. И тут вдруг 20 сентября все резко поменялось. А почему? Ну, по разным данным, якобы повлияло на это решение Путина встреча с военкорами, с военными корреспондентами, которые ему рассказали об ужасной ситуации, чуть ли не о катастрофе на фронте, и что ситуацию надо спасать. Затем, думаю, Путину доложили, резко обострилась критика в адрес Кремля. Ну, Путина самого меньше трогали, а вот критика в адрес руководства Минобороны и разных других начальников, что якобы вот они виноваты в этой катастрофе, надо срочно спасать ситуацию. Об этом тоже Путину доложили. И судя по всему, 20 сентября, произошло это сразу после возвращения Путина из Самарканда, саммита ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, видимо, Путин там ощутил, к нему относятся уже иначе, чем раньше. Нет уже того уважения, которое он раньше испытывал. А где-то уже есть, ну не то чтобы пренебрежение, но уже как бы взгляд как на лидера проигрывающей стороны. И похоже, это Путина просто глубоко задело. И по возвращению в Москву он решил, ну вот и после вот этих встреч, данных, которые он получил, он решил, что надо вновь показать силу. Нужен был как минимум политический реванш за поражение в Харьковской области, да и отчасти и на юге Украины. И вот этим политическим реваншем должны были стать так называемые референдумы, предполагаемая аннексия оккупированных территорий и мобилизация. Пока это политический реванш, но возможно у Путина есть надежды и на то, что благодаря угрозе эскалации войны, потому что речь идет именно об эскалации войны, мобилизация на это направлена, можно будет напугать Запад. А тут еще работает и угроза применения ядерного оружия. Вот напугать Запад. А Москва уверена, что все решения принимает не Киев, а Вашингтон, Брюссель, Берлин. Вот их надо напугать. Тогда Киев будет сговорчивым и якобы согласится пойти на переговоры, какие-то договоренности. Это ошибка, это неадекватная оценка ситуации. Как ошибочно было решение о самом начале этой войны, так и сейчас. Ситуация с степенью самостоятельности Киева оценивается крайне неадекватно. Сейчас как раз скорее Киев оказывает давление на западных партнеров, нежели наоборот. Но тем не менее, вот Москва действует по такой логике. Так что нас ожидает, скорее всего, этап попытки эскалации конфликта, расширения его масштабов хотя бы с точки зрения количества участников военных действий. Но у меня есть большое сомнение, что это принесет Путину какой-то результат, поскольку армия, которая не хочет воевать, я имею в виду мобилизованных прежде всего, насильственно мобилизованных, вряд ли такая армия способна победить.
Да, ну давайте Николая тогда еще спросим. Во-первых, может быть, у вас есть какие-то уточнения или несогласия с концепцией, которую высказал коллега?
Ну, я бы сказал, что мне сложно предполагать, кто чего кому сказал на встрече ШОС, но как бы идея была давняя, как бы, и, собственно, о мобилизации говорили достаточно давно. Другой вопрос, что проводится она действительно как бы в попыхах. Вот машина оказалась, с одной стороны, машина мобилизационная, с одной стороны, оказалось слишком резвое на старт, и очевидно, что Путин дал ей слишком большие задачи. Оказалось, что вся эта машина развичена и, как бы набрав скорость, по-моему, пошла в разнос. Дело в том, что, несмотря на обещанный призыв 350 тысяч человек, Явно речь идет о попытке собрать сразу порядка миллиона человек. Возможно, это будет там три волны, соответственно, сентябрьская. Явно совершенно, что под видом объявленной мобилизации на самом деле происходит частичная мобилизация, происходит полная мобилизация. Вот, и явно Путин собирается собрать не 350-тысячную армию для того, чтобы стабилизировать фронт и оборонять те территории, которые он будет считать вновь вошедшим в состав России, а это попытка собрать и наступательную армию, которая будет воевать дальше с Украиной. Вот, поэтому мне трудно в данный момент сказать, как бы, какие были как бы, непосредственные причины этого, но это явно реализация плана, который вызревал в течение всего лета, когда стало ясно, что российская армия не в силах в военном отношении победить армию украинскую. Путинская задача совершенно четкая из всех его речей, заявлений и заявлений его окружения состоит в том, чтобы не только как бы оккупировать часть Украины, это там первая задача, а уничтожить современное украинское правительство, современную украинскую государственность, и он будет пытаться реализовать эту цель.
Николай, я хотел все-таки уточнить вот относительно этой лиманской группировки, что там происходит, действительно ли она попала в почти полное окружение, находится в очень сложном состоянии?
Да, это дело в том, что лиманская группировка.
Да, у нас тут, кажется, сбой со связью. Мы сейчас пока с господином Фисенко еще поговорим. Вот. Ну, а вот военно-техническое преимущество. Некоторые считают, что оно уже таково у Украины, что никакое изменение роста численности войск российских не даст ничего, кроме просто роста потерь. Как вы к такому тезису относитесь?
Ну, рост потерь будет просто из-за того, что увеличится с российской стороны число людей на фронте, которое ну, в целом увеличится, а это приведет, ну, даже арифметически, к росту потерь в результате артиллерийской войны, ударов по штурмовым соединениям. Но, кроме того, это ведь люди абсолютно без боевого опыта, люди, которые не обладали элементарными навыками тактическими, обращение с оружием. Это легкая жертва на войне. Я знаю по нашим военным, ну, потому что перекидывали на фронт, когда особенно начиналось наступление на Донбассе, в апреле, в мае, перекидывали тероборону, бойцов территориальной обороны. И им понадобилось определенное время для привыкания. Их сначала держали во втором эшелоне, потом вели вперед. Вот и здесь понадобится время, а на первых порах потери будут большие. Что касается паритета в вооружении, тут ситуация очень неоднозначная. Я, конечно, не военный эксперт, но то, что я знаю, да, у Украины есть сейчас, пожалуй, преимущество в некоторых современных видах вооружения. Те самые «Хаймерсы», например, высокоточная реактивная система залпового огня. Но это оружие такое, я бы сказал, точечного поражения. А вот количественно по артиллерии мы все еще уступаем. Теперь вот новая тенденция. Россияне активно используют сейчас иранские беспилотники. Это стало тоже дополнительной проблемой для Украины. Сейчас, вот мне кажется, за последний день-два уже немного приспособились. Ну, судя по официальным сообщениям, увеличилось существенно количество сбитых иранских беспилотников. Но еще позавчера я вот сам видел видеокадры по Одессе. Это была проблема. Ну и первые дни, когда применялись эти беспилотники. Так что вот я думаю, мы будем наблюдать, когда каждая из сторон будет применять какие-то новинки, новые, либо тактические, либо технические средства. Я бы не говорил сейчас о том, что у украинской стороны уже какое-то преимущество. Сейчас есть, ну скажем так, очень условный паритет. Где-то преимущество по отдельным видам вооружения, по обычной артиллерии, по обычным системам залпового огня, преимущество скорее у российских войск, по современным отдельным вооружениям у Украины преимущество, но у Украины не хватает ресурсов, тут я соглашусь с коллегой, не хватает ресурсов для перелома, общего перелома в ходе военных действий, например, для масштабного контрнаступления. Так что здесь есть проблема. Есть риск, вот если мобилизация будет активно продолжаться, если она будет достаточно эффективно продолжаться, это пока вот вопрос. Потому что организационно, мне кажется, российская армия не очень была готова к этому. Но тем не менее, они могут усилить свои группировки не только на востоке и на юге. И не только на самих оккупированных территориях. Может быть, попытка вновь сформировать некую ударную группировку на севере, ну, для удара на север Украины, в Беларуси, с территории Беларуси. Вот такие опасения есть. Поэтому риски, конечно, существуют. И я думаю, что в ближайшие месяцы будет не затишье, как многие ожидали, вот такое некое затишье поздней осени и зимы, а, возможно, даже определенная активизация военных действий, как минимум, на отдельных направлениях.
Да, ну давайте к Николаю еще раз вернемся. Все-таки хочется узнать, что там происходит в этой лиманской территории.
Ну, там лиманская группировка, собственно, занимала угол между, с одной стороны, с юга ограниченной рекой Северный Донец, а с запада ограниченной рекой Оскол. Попытки украинских войск, которые уже месяц назад переправились через Северный Донец в районе Лимана, штурмовать город, упирались как бы в активную оборону. Соответственно, где-то полторы недели назад украинские войска очистили самый угол стыка Оскола с Северодонецком, там, где город Светогорск известный, Светогорск и Лавра на другом берегу. Вот, и начали охватывать лиман, скажем так, с запада и с севера. Вот. Неделю назад был успешный прорыв севернее лимана, который постепенно и довольно активно развивался, где-то они занимали одно село в день. В результате к сегодняшнему дню они окружили лиманскую группировку с севера. Одновременно три дня назад переправилась другая еще украинская группировка через Северный Донец, уже восточнее лимана, ближе к городу Кременная. Вот. И сейчас она атакует лиманскую группировку с юга-востока, подойдя к дороге, которая напрямую связывала Лиман с Кременной. И атакует город Ямполь такой, который вот как бы крайняя восточная точка этой самой лиманской группировки. Вот, в результате к сегодняшнему дню все дороги, ведущие из Лимана на восток, перекрыты. И та часть, которая не перекрыта, это представляет собой водохранилище на реке Жеребец, через которое можно перебраться только вплавь. Остаются шансы, что лиманская группировка может попробовать прорвать окружение по одной из дорог на бронетехнике, но это значит, что, скорее всего, ей придется бросить всю автомобильную технику, все, что может сильно пострадать легко от обстрелов с украинской стороны. Поэтому я прогнозировал, что российские войска, российское руководство оценит ситуацию трезво и в прошлую ночь выведет эту группировку, не дожидаясь полного окружения. Но этого не произошло. И, возможно, как бы они попробуют это сделать в ближайшие сутки. Но пока то, что мы видим, это крупнейшее окружение российских войск в ходе всей кампании, начиная с февраля. Вот. Хотя численно, возможно, это не самая большая группировка, возможно, там всего 3-4 тысячи человек. Но это по масштабам сопоставимо с окружением украинской группировки в Мариуполе. Вот. Думаю, что это вызовет серьезные психологические последствия для российской армии, которая увидит, что придя побеждать, придя окружать украинские войска и устраивать котлы, они сами вдруг оказались во вполне серьезном котле, и дело может кончиться пленением большого количества российских военнослужащих.
Ну, а вот если говорить о мобилизации и о тех перспективах, которые она может дать, вы как видите, будет ли возможна эскалация военных действий? Вообще, на ваш взгляд, какие задачи могут быть поставлены перед этим, я бы сказал, ополчением, которое вот получается в результате такого набора людей?
Да, у меня ассоциации в этом плане, что, поскольку я считаю, что Путин с Шойгу играют все время в реконструкцию событий Великой Отечественной войны на территории Украины, сейчас они явно реконструируют оборону Москвы и созыв народного ополчения, когда людей без всякой подготовки, людей зачастую немолодых, или людей абсолютно не приспособленных к участию в боевых действиях, из них формировали маршевые полки и отправляли просто на окраину Москвы тела с какими-то трехлинейками ржавыми для того, чтобы перекрывать физически телами наступающие танковые клинья. Вот аналогичная абсолютно ситуация наблюдается сейчас с мобилизацией, потому что люди, которые были мобилизованы 21-22 сентября, они уже на позициях. Уже украинцы их поймали, взяли в плен. То есть, и это как раз люди из Москвы, типичная московская интеллигенция, нелепо одетые, явно не умеющие воевать. Срочность вот этого мобилизации связана с наметившимся и ощутимым кризисом на фронте, что огромную дыру, которая показала себя в результате украинского наступления в северном участке фронта, просто неким закрыть. И все, кого они как бы смогли загнать в автобусы и довести до так называемых учебных лагерей, получают форму, получают ржавые автоматы, на которые они жалуются, и как бы их перебрасывают прямиком на линию фронта. Думаю, что это приведет вот, в первой волне мобилизованных будут очень большие потери. Возможно, они могут стабилизировать линию фронта. И в боях из них останется десятая часть, но эта часть будет воевать дальше более-менее уже профессионально. Вот. Другой вопрос, что Россия вслед за этой первой волной вот, немедленно запускает вторую, как я сказал, что очевидно собираются призвать миллион или больше человек. Поэтому как бы будут подтаскивать все время следующих к следующих. Украинская армия тоже не бесконечные ресурсы, резервы и возможности для наступления. Я думаю, где-то там, как бы, на рубежах Северодонецкой агломерации, возможно, на уровне Старобельска, то есть это самый северо-восток Украины, возможно, даже на границах того, что называется ОРДЛО в украинской терминологии или ЛНР-ДНР, ситуация будет где-то к концу осени стабилизировано. Вот. А что вот произойдет в течение зимы, тут даже сложно предположить. Сможет ли Россия обеспечить всех этих людей продовольствием элементарно, хотя бы на уровне выживания? Сможет ли она обеспечить боеприпасами, что тоже уже не очевидно? Вот. И поскольку мы не знаем, что там осталось на российских складах, и боюсь, что российское руководство даже не вполне точно знает, что там осталось. Вот. И из-за этого продолжение конфликта.
Да, вопрос Владимиру Фисенко. Как вы видите вот этот эффект еще один мобилизации? Это массовые попытки покинуть Россию. Цифры разные, но там порядка 200-250 тысяч человек, возможно, уехало. Для вас это, наверное, позитивное событие.
Конечно. Я думаю, тут дело не в том, что они бегут от мобилизации. Здесь же важно другое. Это одна из форм неприятия участия в войне. Причем, судя по тем данным, которые я получаю из российских источников, ну, слава богу, есть социальные сети, телеграм-каналы, различные паблики. Так вот, среди тех, кто уклоняется от мобилизации, бежит от этой мобилизации, есть немало людей, которые поддерживали эту войну. Машины с символикой Z, ну, обсуждают, как бы, как избавляться от этой символики и так далее. Я не знаю, как много таких людей, но это очень показательно. Для меня очевидно, опять-таки, по российским данным, по официальным данным российской социологии, если до вот этой мобилизации, до начала этой мобилизации, как бы были такие, я бы сказал, абстрактные социологические данные о том, что россияне, подавляющая часть россиян не хочет воевать. А теперь это подтверждается практически. Вот этим голосованием ногами, бегством от мобилизации, где-то стихийными столкновениями, как в Дагестане, нарастающим социальным напряжением. У меня есть свои личные источники в Москве, например, ну, рассказывают, что эмоциональное состояние москвичей, представителей среднего класса, мягко говоря, не самое хорошее, скорее наоборот, настроение не только у кого-то паника, а у кого-то сильный стресс и непонимание, что делать дальше. Кто-то просто матюкается по давней российской традиции, но в любом случае настроения меняются. Вот я считаю, что вообще будет интересный эффект, вот эти люди, которые не хотят воевать, их загнали на фронт. Часть погибнет, часть, да, наверное, ну, я знаю эту тоже мотивацию, опять-таки из российских источников, ну, как бы, надо за пацанов воевать или вместе с пацанами воевать, вот такая как бы логика. Но война-то чужая. Украинцы воюют за свой дом. Это война за наше будущее просто, за наше существование как таковое, как самостоятельной нации. Для многих людей уже это тоже надо учитывать. Я думаю, в России этого просто не представляют. Очень сильный мотив мести. Как вот в Отечественную войну для советских солдат, месть за погибших родственников, вот, за разрушенные дома, вот сейчас такой же мотив у многих украинских военных. Очень сильный мотив. И вот эта информация там о том, о новых убитых, изнасилованных, об истязаниях в плену, это тоже очень сильный мотиватор. Поэтому в плане мотивации ситуация очень сильно различается. И, конечно, вот эти изменения настроения в самой России, я думаю, потенциально это, ну, скажем так, риск на будущее для путинского режима. Мы не знаем, как это будет дальше развиваться. Может быть, это будет пассивно, глухой ропот. Но в любом случае это уже другие настроения, чем были в первые месяцы войны. Война из телевизора пришла в дома многих простых россиян. Ну и напоследок один пример, ну, приведу. Для меня он очень показательный. Ну, я слежу за и официальными российскими источниками. Вот один из кремлевских рупоров, телеграм-канал «Незыгорь», через 2 часа после объявления мобилизации, после обращения Путина и Шойгу, напечатал текст, вот как раз с данными социологии, где, ну, как призыв буквально, причем такой почти истерический, аполитичные россияне, это я цитирую буквально, аполитичные россияне не хотят воевать. Они считают, пусть воюют контрактники и добровольцы. Вот это же фактически диагноз нарушения вот этого негласного социального контракта путинского режима с теми самыми аполитичными россиянами. И еще один важный вывод вот из этого же исследования, тоже цитирую буквально. Абсолютное большинство, практически все участники этих фокус-групп против ядерной войны. Путин пугает ядерной войной, но, боюсь, он напугал прежде всего самих россиян.
Хорошо, что напугал. Вот, хотя, конечно, и страшно. Николай, а вот вы как оцениваете этот эффект, эффект нарушения, так сказать, этой сделки, которая существовала какое-то время между режимом и массами, которые привязаны к телевизору? Вот, что все-таки меняет эта вторая волна эмиграции, связанной с мобилизацией?
Ну, с моей точки зрения, да, то я абсолютно согласен, что для основной массы населения как бы война была не нужна. Никто этого не хотел, кроме очень небольшой прослойки, как они себя называют в одном из телеграм-каналов, повернутые на «З». То есть очень небольшая часть российского населения всерьез интересовалась Донбассом, как бы, и войной с Украиной, и жила этими интересами. В основном это были ветераны различных спецназов, основные офицеры и полицейские. А для, собственно, само по себе начало войны как бы не встретило, в отличие от Крымской эпопеи, никакой массовой поддержки. И люди там с той же Z-символикой и все прочее, ну, были, да, в российской провинции, ну, в столичных городах практически не было, вот, но составляли абсолютное меньшинство. Нынешний этап, когда граждане, которые как бы не хотели войны, но совершенно не собирались протестовать против нее, поскольку и не видели смысла, и опасались, и их, собственно, лично это практически, как им казалось, не затрагивало, сейчас это напрямую затронуло сотни тысяч семей, когда у людей разрушают бизнесы, повседневную жизнь, работу и отправляют в качестве пушечного мяса открыто на войну, не снабдив вообще ничем. Конечно, это вызывает обширное возмущение. Я бы сказал, что сейчас мы имеем шоковый эффект эту неделю, когда людей буквально трясет, особенно те семьи, которые непосредственно это затронуло. Понятно, что есть десятки тысяч человек сейчас по суммированным данным из Грузии, Казахстана и Финляндии, можно говорить, уже 200 тысяч человек выехало, и это без других стран, Армении, Азербайджана, Молдовы, Польши, Румынии, куда, Израиля, куда улетают или уезжают россияне. Вот, соответственно, как бы огромное количество людей вовлечено в вопросы транзита этих организаций, трафика этих людей, транзит, активная часть населения в основном. Вот, в результате, конечно, очевидна турбулентность ситуации, очевидно, что нестабильность затронула не только условную оппозицию или условных хипстеров, она затронула и ядро, которое поддерживало путинскую стабильность. Чиновничество, в том числе высокопоставленное, которое теперь просто не знает, как выполнять свои функции, когда у него забирают всех сотрудников, могут в любой момент их самих забрать. Вот. Затронуло военных, которые теперь должны отвечать за всю эту массу людей и обеспечить победу, благо им дали людей, сказать, давайте обеспечивайте. Но не дали ресурсов для этого. Вот. Поэтому я бы сказал в целом, что Путин резко, настолько резко повернул руль этой как бы обширной и неожиданной для людей мобилизации, что действительно начал выбивать, собственно, основу своего управления, а именно вот этот молчаливый контракт, вы нам хорошо более-менее платите, так сказать, лучше, чем платил кто-либо еще, а мы помалкиваем насчет вашей внешней и даже внутренней политики. Вот сейчас этот контракт явно оказывается перечеркнут.
Хорошо, еще вопрос все-таки об этих так называемых референдумах в четырех регионах Украины, вот занятых российскими войсками. Собственно, как выглядит эта акция с учетом того, что действительно, похоже, назревает объявление аннексии этих территорий? Владимир, что вы скажете? Там вообще сколько населения-то осталось?
Ну, я могу сказать по Запорожской, юг Запорожской области и Херсонской области, хотя она тоже не вся оккупирована. Север Херсонской области контролируется Украиной, плюс идут сейчас бои под Херсоном, то есть и западная часть Херсонской области не вся контролируется. Так вот, по разным данным, конечно, точной статистики нет просто, но по разным данным на оккупированных территориях осталось меньше половины, около 40% такого обычного населения, списочного состава населения, больше половины выехало. Насколько известно, например, даже вот по Донбассу, абсолютное большинство жителей Мариуполя выехало. Значительная часть на территорию подконтрольную украинскому правительству. Многие сейчас уже просто за рубежом, особенно женщины и дети, потому что негде жить. часть выехала или вывезли в Россию. Там, ну, судя по данным, насколько я знаю, вот по данным бывшего руководства города, которое сохраняет источники информации, следит за ситуацией в городе, но там население, ну, максимум четверть от того, что было. Поэтому похожая ситуация, я думаю, во многих городах и поселках Донецкой и Луганской областей, где идут активные военные действия. Кто-то остался, конечно, как правило, это пожилые люди, кто не хочет уезжать, но значительная часть населения оттуда выехала. Я знаю просто, вот и за последние месяцы в Киев была новая волна мигрантов, в том числе с Донбасса. В этом смысле очевидно, что там население очень сильно уменьшилось. Кстати, из той же Луганской области, например, из Донецкой, вывозили еще перед началом большой войны. Уже сейчас мы просто об этом забыли, но когда угрожали, что якобы Украина хочет напасть, организовали показную эвакуацию из этих регионов. Ну и потом уже, когда активные военные действия начались, идут же обстрелы с обеих сторон, часть населения тоже выехала, в том числе и в Россию, я имею в виду вот с территории как раз так называемых ДНР и ЛНР. В этом смысле, конечно, население существенно уменьшилось, и никакой, ну, не то чтобы вообще обычной легитимности вот этого голосования нельзя говорить, а просто оно не имеет никакого значения не только в общеполитическом смысле, потому что голосование, ну, в ходе военных действий, при отсутствии большей части населения, при отсутствии элементарных списков избирателей, при ситуации, когда голосуют, ну, извините, просто под дулом автомата, когда этих, ну, скажем так, представители избирательных комиссий сопровождают автоматчики. Ну, понятно, как это отражается на результатах голосования. Многие уклоняются, насколько я знаю. По украинским данным, я вот знаю, мэр Мелитополя, который тоже поддерживает связь со своим городом, он говорит, что там вообще проголосовало не более 1%, там фактически 0.5% от тех, кто остался. Ну вот, вернее, от общего числа жителей города. Поэтому даже по количественным статистическим данным совсем иная картина, чем о которой говорят пропагандистские СМИ в России.
Ну а в чем цель все-таки этих референдумов, поскольку никто их признавать, судя по заявлениям, так сказать, разнообразных мировых политиков, на внешнеполитическом уровне не собирается. Ну, вот Владимир Симонов.
Я думаю, что никто и не надеялся. Опять-таки, я знаю, что говорят и штатные российские пропагандисты, ну и вообще вот эти ультрапатриоты. Они особо и не надеются, не то что особо, вообще не надеются на признание международным сообществом этих референдумов. Ведь и референдум в Крыму, и аннексию Крыма никто ж не признал. Китай не признал, я уж не говорю там про международное сообщество, Китай не признал, Лукашенко даже до сих пор этого не признал. Поэтому тут никаких иллюзий. Это все-таки необходимо для, думаю, внутренних целей. Нужно показать вот российской партии войны, ультрапатриотам и тем, кто активно поддерживал эту войну, что, мол, все в порядке, все идет по плану. Я не исключаю, что Путин искренне надеется хотя бы на частичное повторение Крымского консенсуса, того, что было в 2014 году. Но очевидно, что ничего подобного и близко не будет, именно из-за этого шока в связи с мобилизацией. Но я выскажу еще такую немножко ироничную версию. Но, знаете, в этой иронии, я думаю, что есть и значительная часть истины. Все это действо... Ну, я говорил там о контексте, о том, что это, ну, попытка взять политический реванш, вот, напугать Запад, конечно же, тоже, напугать тем, что будет эскалация войны. Этот мотив тоже присутствует, и об этом же фактически Медведев говорит сейчас. Но чисто такой иронический сюжет, но не без доли истины. Это же все накануне юбилея Путина. 70 лет. Дорогому Владимиру Владимировичу, ну, дорогому для его окружения. Вот такой подарок самому себе, наверное, со стороны Путина. То есть надо же показать себя как собирателя земель. надо же показать, что он реализует цель этой войны. Да, к этому можно относиться иронически, но в головах этих людей вот такие цели присутствуют, как бы воссоздание империи, или вот то, что сейчас Лукашенко поехал в Абхазию и обсуждает там создание союзного государства с участием России, Белоруссии и Абхазии. Кстати, я могу сказать, вот, ну, по моим данным, и опять-таки некоторые российские источники об этом пишут, первоначально это планы были в том, чтобы к этому новому союзному государству была присоединена и Украина, ну, с новым правительством, пропутинским правительством. Судя по всему, первоначальный сценарий заключался в том, чтобы к юбилею, столетию создания СССР, воссоздать некий новый союз. Но не получилось, все сорвалось, Киев взять не удалось. Вот теперь как бы идут немножко другим путем, другим сценарием. Дай бог хотя бы защитить нынешние позиции. Ну вот есть попытка, да, согласен, да, вот есть попытка выйти на границы Донецкой области, но пока там ничего не получается. И вот хотят еще, видимо, присоединением территории, оккупированных территорий к России показать, что якобы все идет по плану.
Николай, что вы скажете по поводу вот этого вот целевого значения фиктивных референдумов? В чем их задача? Может быть, внутриполитическая?
Ну да, то есть, прежде всего, внутриполитическая. За что воюем? Вот мы воюем за 4 новых региона в составе России. Всем понятно. Вот, как бы, за что воевали предыдущие полгода? Мы воевали за эти 4 региона, тоже всем понятно. Причем эти военкоры пишут, что хорошо сменили риторику, что такое денацификация, демилитаризация Украины, никому было непонятно. А вот за 4 новых региона в составе, вот все понятно, все очевидно. А, вот, а дальше, как бы, присоединили эти, будем воевать за следующие. Тоже все понятно. То есть русскому человеку это понятно. Вот, соответственно, как бы есть надежда, что население России мужское как бы воспримет это как свою задачу, как бы. Вот, если честно, то да, как бы есть определенная часть населения, и немаленькая, наверное, которая как бы вполне разделяет цели и задачи как бы расширения страны за счет как бы насильственных завоеваний и присоединений. Для нее это как бы как минимум понятная цель. Вот, поэтому все это в определенном плане логично, да. Вот, другой вопрос, что это в общем плане довольно безумно, потому что идет огромное, то есть, во-первых, никто это не гарантирует всего этого, война продолжается, и украинская армия в наступлении, а не в отступлении. Вот, а во-вторых, ну, понятно, международная реакция, непризнание и все прочее. Но Путин же живет в риторике фильма «Александр Невский», да, где вот будем сильными, значит, признают. Ну вот, соответственно, как бы, если взять вот эту логику сталинского правления и посмотреть, что Путин просто косплеит, то есть пытается повторить сталинские успехи, и, надо сказать, находится в том самом возрасте, когда у Сталина начались уже совершенно очевидные психические расстройства, он стал опасен для своего окружения чрезвычайно, вот, то как бы все очень близко на самом деле.
А завоевания эти он собирается защищать с помощью ядерного оружия? То есть тут вопрос, как все-таки относиться к этим угрозам, которые, ну, не только от Медведева звучат, но и ядерный шантаж применяет и сам, судя по всему, Владимир Путин.
Ну, мы тут не можем рационально к этому подойти, невозможно. Да? То есть можно только как бы... То есть понятно, что если он взял, оккупировал 4 области соседнего государства, потом сказал, что мы теперь как бы не подходите, у нас ядерное оружие, это значит, что через полгода он решит следующие области начать оккупировать, а, собственно, он не останавливает кампанию. И что снова будет грозиться ядерным оружием, понятно, что никто в мире с этим не согласится, с этой логикой. Вот. И, собственно, 60 лет с момента, как основные страны обзавелись ядерным оружием, собственно, был процесс договоров в этой сфере направлены именно на то, чтобы не создалась подобная ситуация. Мы что-то захватили, а потом мы угрожаем, что нет, не отбирайте, у нас есть такая штука. Вот. Именно поэтому создавался ядерный паритет там, и прочие вещи. Поэтому хотя бы в показательных целях России в этой ситуации будет нанесен как бы серьезный предупреждающий, возможно, как бы удар, не обязательно ядерным оружием, но какие-то средства будут применены такие, чтобы предотвратить применение России атомного оружия. Но как сейчас заявляют пока американские спецслужбы и американское правительство, они не видят реальной подготовки к использованию оружия. Вот. С другой стороны, конечно, ситуация тревожная в том плане, что правительство все новых и новых стран сегодня как раз США призвало граждан своих покинуть территорию России и прервать все поездки и все прочее. Ситуация накаляется, да, в целом пока.
Владимир, как вы видите вот этот ядерный шантаж, который вновь проявляется в риторике некоторых российских политиков, включая и президента?
К сожалению, хотя бы теоретически, потенциально надо принимать во внимание эту угрозу. После начала этой большой войны, после того, что случилось 24 февраля, ну эти 7 месяцев войны тоже многое показали, мы уже ничему не удивляемся и ко всему готовы. Мы не исключаем такого риска. К сожалению, он возможен. Но надо понимать, что это, ну скажем так, либо будет началом всеобщего ядерного апокалипсиса, это тогда уже проблема общая, не только украинская. Либо, если будет это применение тактического ядерного оружия, то вместо эффекта запугивания и принуждения к капитуляции, это даст прям противоположный эффект. Война станет просто беспощадной. Просто беспощадной. Она станет тотальной, она перейдет на территорию Российской Федерации. Сейчас украинские войска воздерживаются от того, чтобы переносить военные действия на территорию соседних областей, хотя это потенциально было бы возможно. И я знаю, я выходец из Харькова, прожил там больше 20 лет, многие харьковчане и защитники города, они убеждены, что надо наносить удары в ответ по Белгородской области, но этого не делают, потому что, ну, как бы, ну, неформально придерживаются, что у нас только война оборонительная. А если будет вот там тактический ядерный удар, ну тогда все, никаких ограничений. Пока, я думаю, больше пугают. Однако в этих, знаете, вот в этих всех запугиваниях есть один очень плохой смысл. Вот коллега правильно обратил внимание, ведь создавалась десятками лет система сдерживания распространения ядерного оружия. Были соответствующие соглашения, мы подписали этот так называемый Будапештский меморандум. А что теперь? Угроза применить ядерное оружие, даже пусть тактическое, против страны на ее территории в качестве устрашения или сдерживания, но как бы превентивное применение или там в ответ на якобы нападение на свою территорию, хотя какая своя, если речь идет об оккупированных территориях, это фактически разрушает всю систему договоренности о нераспространении ядерного оружия. Именно поэтому вот президент Зеленский, и выступая на заседании Совбеза ООН, и в других своих обращениях, другие официальные лица Украины, они обращают внимание именно на это. Присутствует обращение к представителям ядерного клуба. И думаю, тут имеется в виду прежде всего Китай, что надо ситуацию решать. Надо решать эту проблему потенциально. Потому что если Путин перейдет красную линию, это не разрешит проблему войны в Украине и против Украины, а наоборот только усугубит, сделает ситуацию рискованной в глобальных масштабах. Я думаю, что Путин пойдет на это в самом крайнем случае. В ближайшие месяцы, как минимум, он, скорее всего, будет решать политические проблемы путем эскалации с помощью вот этой мобилизации. Вот это как бы наиболее логичный сценарий. Но риски использования ядерного оружия, к сожалению, существуют. Именно поэтому должно быть давление на Путина, жесткие сигналы и со стороны стран Запада, со стороны стран, обладающих ядерным оружием. И думаю, что надо подключать и такие страны, как Индия, Китай. Они должны четко сказать Путину, что это реальная красная черта, за которую он переступать не должен. То есть должна быть угроза глобальной изоляции. Я понимаю, что это немножко как бы сейчас утопически выглядит, но угроза-то общая, угроза всемирная. Поэтому я думаю, что сейчас необходимо Путина, если у него еще осталась какая-то рациональность, а я думаю, что все-таки какие-то остатки рациональности там есть. Обмен азовцев на Медведчука. Он ведь показал, что Путин все-таки готов о чем-то договариваться. Он хочет договариваться на своих условиях, конечно, на условиях, на которые Украина не согласится. Тем не менее, сама готовность договариваться говорит о том, что ну, не такой уж он абсолютный фанатик, но тем не менее риски есть, к сожалению. Эти риски надо принимать во внимание, поэтому думаю, что вот эти все эскапады словесные Медведева, их нужно парировать очень жесткими предупреждениями. Ну, собственно, Запад уже показал. Он не будет реагировать так, как в 2014 году. И он уже не реагировал так, как в 2014 году. Он активно помогает Украине. И я могу предположить, что будет сейчас усилена поддержка, в том числе и наступательными вооружениями, и, возможно, ракетным оружием. Оружием большей дальности. Это тоже как бы превентивный сигнал, что в случае удара по Украине будет ответный удар, может быть, конвенциональный удар обычным оружием, но будет удар уже по самой России. Это тоже будет способ такого асимметричного ответа на возможные угрозы применения ядерного оружия.
Ну и опрос, ждут ли России эскалации военных действий теперь?
Если честно, они не прекращались. Просто нужно не затягивать. Чем дальше, тем, как говорят, чем дальше в лес, тем больше дров.
Безусловно. Это же логично, понятно. Если мы объявляем эти территории своими, мы должны их защищать.
Конечно. Вполне это возможно, так как территории будут присоединены к Российской Федерации. Соответственно, это будет уже не военная операция, а война, так как боевые действия будут развернуты на территории Российской Федерации. Соответственно, это уже будет носить не агрессивный характер, а характер отечественный. И, соответственно, тогда уже, может быть, понадобится дополнительная мобилизация, усиление фронтовых линий.
Эскалация будет по-любому.
Я просто, знаете, это моя боль.
Пока не дойдем, ничего не кончится.
Я верю в лучшее, но думаю другое.
Ну, скорее всего, да. Конфронтация будет.
Украинская сторона, она будет сопротивляться. И до последнего, просто я не знаю, что решил Путин и докуда пойдут российские войска. То есть это только он один знает.
Ну, я думаю, да, будет хуже. Потому что, ну, они ж не... Украина так просто не успокоится.
Скорее всего, так оно и будет. Это неизбежно, но другого выхода, я считаю, нет.
Дай бог, нет. 21 век все-таки на улице, и, наверное, можно какие-то выходы искать и договариваться.
Как вам настроение сегодняшнее, вот, которое мы вам показали?
Эскалация будет, а от них это ничего не зависит. Зависит от... Вот. Если Путин скажет, как бы, ничего не объясняя, можно отвести войска, как это он сделал в Киевской области, Черниговской области, Сумской области, Харьковской области, где российские войска были тоже отведены с позиций, даже без атаки, как бы, украинской стороны на севере области, вот, то тому так и быть. Вот. Поэтому, собственно, как бы... Мы сейчас многого не знаем реально. Реально, как бы, западные компании не ввели, Запад не ввел нормального или полного пакета санкций. Пока, если говорить о пакетах, да, то все соки и все молоко в России разливаются в тетрапаковскую упаковку, которая прибывает до сих пор, как бы, с Запада в Россию. Вот. И почему разливается? Потому что, как бы, если это поставки остановить, через 3 недели в России начнется просто голод, поскольку нету тары для того, чтобы доставить молоко для детей там, и для тех, кто в нем нуждается. Вот. Российские флоты не защищены реально против атак американскими современными ракетами.
Ну вот тут мы, видимо, должны поставить многоточие и для следующего разговора оставить возможность. Спасибо, Владимир Фисенко, Николаю Митрохину.